Письмо десятое к милорду Эдуарду. Сколько радостей, пришедших слишком поздно, вкусил я за последние 3 недели. Как сладостно проводить дни в лоне спокойной дружбы, укрывшись от урагана страстей. Милорд, какое приятное и трогательное зрелище, простой, хорошо налаженный дом, где царит порядок, мир, невинность, где нет ни пышности, ни блеска, но соединено все, что соответствует истинному назначению человека. Леса и нивы, уединение, покой, летнее время года, широкая водная гладь, расстилающаяся перед моими глазами, все напоминает мне мой прелестный остров Тиньян. Остров Тиньян, иначе Буэнависта, находится в южной части Океании. В его описании, так же, как и в других путевых впечатлениях Сен-Пре, Руссо основывается на книге Вальтера о кругосветном плавании адмирала Ансона, изданной в 1745 году в Лондоне и переведенной на французский язык в 1750 году. Казалось, воплотились пламенные мечты, кои столько раз лелеял я там. Жизнь, которую я здесь веду, мне по вкусу. Люди, среди которых живу я, мне по сердцу. Для полноты счастья недостает мне среди собравшихся здесь лишь 2 человек. Но я надеюсь вскоре их увидеть. В ожидании тех дней, когда с приездом вашим и госпожи Дорп достигнут предела сладостной и чистой радости, кои мне довелось испытать здесь, я хочу дать вам о них представление, подробно описав здешний уклад жизни, свидетельствующий о семейном счастье хозяев дома, которое разделяют и все живущие под их кровом. Быть может, мои рассуждения когда-нибудь пригодятся вам при осуществлении плана, занимающего вас, и эта надежда еще больше побуждает меня рассказать о том, что я здесь вижу. Я не стану описывать дом в Кларане. Вы его знаете. Вы знаете, что он стал просто очарователен, что с ним связаны для меня сладкие воспоминания, и он дорог для меня как тем, что я вижу в нем сейчас, так и тем, что он мне напоминает. Госпожа де Вольмар с полным основанием предпочитает жить тут, а не в Этанже, большом великолепном замке, но таком старом, унылом и неудобном, да еще и не имеющем в окрестностях ничего, что могло бы сравниться с красотами Кларана. С тех пор, как хозяева дома переехали сюда, они постарались обратить себе на пользу то, что прежде служило лишь для украшения. Теперь это уже дом, предназначенный не для любования им, а для постоянной жизни. Исчезли длинные неуютные анфилады, так как сквозные пролеты заделаны и двери прорезаны в другом месте. Огромные покои перегорожены, и комнаты теперь расположены лучше. Старинную богатую мебель заменили простой и удобной. Все теперь тут так приятно и весело, все дышит изобилием и домовитостью, ни в чем нет кричащего богатства и роскоши. В каждой комнате чувствуется, что ты в деревне, и вместе с тем найдешь тут и все городские удобства. Подобные же перемены произведены и в служебных постройках. Птичий двор расширили, потеснив каретники. На месте старой развалившейся бильярдной стоит теперь амбар с прекрасным точилом для выжимки винограда. А там, где прежде обитали крикливые павлины, от которых теперь отделались, устроили сыроварню. Огород был слишком мал для надобностей кухни, и часть цветника засадили овощами, но грядки этого второго огорода расположены так умело, содержатся в такой опрятности, что этот переряженный цветник еще больше, чем прежде, ласкает взор. Мрачные тисы, закрывавшие стены дома, заменены приветливыми шпалерами плодовых деревьев. Вместо бесполезного индийского каштана во дворе уже начинают давать тень молодые тутовые деревья, осыпанные черными ягодами. Даже въездная аллея до самой дороги обсажена теперь 2 рядами ореховых деревьев вместо старых тополей. Повсюду приятное заменено полезным, и почти всегда приятное от этого только выиграло. По крайней мере, я нахожу, что шум доносящийся с птичьего двора, пенье петухов, мычанье коров, ржанье лошадей, которых запрягают в телеги, трапезы в поле, возвращение работников и все признаки деревенского хозяйства придают дому характер более сельский, более живой, более веселый, что-то радостное, говорящее о благополучии, чего у него не было, когда он стоял, замкнувшись в угрюмой важности. Вольмары не сдают землю в аренду фермерам, а обрабатывают ее своими стараниями. И это занимает много места в их занятиях, в их доходах, в их удовольствиях. Именье баронов Детанж состоит из полей, лугов и леса, но в Кларане основы хозяйства виноградники. И тут еще больше, чем на хлебных полях, урожай зависит от способов обработки. Еще одна экономическая причина, по которой супруги Вольмар предпочли жить в Кларане. Однако почти каждый год они оба ездят в Этанж ко времени жатвы, а Вольмар довольно часто бывает там и без жены. Они положили себе за правило извлекать из сельского хозяйства все, что оно может дать, но не с целью наживы, а для того, чтобы кормить как можно большее число людей. Господин де Вольмар утверждает, что плодородие земли пропорционально количеству рук, ее возделывающих. Чем лучше земля возделана, тем больше она родит. А изобильные урожаи дают возможность еще лучше ее возделывать. Чем больше людей и скота для сего употребляют, тем больше избытков дает земля для их содержания. «Никто не знает, — говорит он, — где предел этому непрестанному и взаимосвязанному увеличению плодородия земли и количества земледельцев, занятых на ней. Наоборот, земли запущенные теряют плодородие. Чем меньше в стране людей, тем меньше съестных продуктов она производит. Из-за недостатка населения нельзя и прокормить его. И в каждом краю, который обезлюдил, уцелевшие его обитатели рано или поздно должны умирать с голоду. Так как в Кларане много земли, и вся она обрабатывается с великим тщанием, то кроме дворовых слуг, тут еще нужно много поденщиков». Следовательно, супруги Вольмар дают к своему удовольствию пропитание многим людям. Нанимая поденщиков, они предпочитают брать местных крестьян или жителей соседних деревень, а не пришлых и незнакомых людей. Если при этом хозяева кое-что теряют, ибо не всегда получают самых сильных батраков, зато выиграют они в другом. Местные поденщики признательны им за предпочтение. Они всегда под рукой, и на них можно рассчитывать круглый год, хотя платят им не за все месяцы. Для всех нанятых батраков устанавливаются две цены. Одна цена обычная, получаемая по праву, ходовая цена в этой местности, обязательная плата за работу, на которую взяли людей. Другая цена, немного выше первой, поощрительная. Ее платят работникам только в том случае, если довольны ими, и почти всегда бывает так, что они стараются изо всех сил, и выработка их стоит больше добавочной платы. Ведь господин де Вольмар – человек прямой и строгий. Он никогда не позволит обратить в обычай и употребить во зло то, что установлено для поощрения и в целях благодеяния. За поденщиками присматривают и подгоняют их надсмотрщики – надсмотрщики и сами работают на скотном дворе и заинтересованы в усердной работе других, так как сверх своего жалования получают еще некую долю со всего, что бывает собрано благодаря их стараниям. Кроме того, почти ежедневно, а то и по нескольку раз в день, к ним наведывается сам господин де Вольмар. Жена охотно сопровождает его на прогулках. Наконец, во время больших работ Юлия каждую неделю дает 20 баццев награды лучшему из работников, безразлично поденщику или батраку, тому, кто, по мнению хозяина, трудился усерднее всех за истекшую неделю. Баццы – мелкие местные монеты. Все эти меры, побуждающие к соревнованию, применяются осмотрительно, со справедливостью и незаметно делают всех трудолюбивыми и проворными. И хотя кажутся убыточными, в конечном счете приносят больше, чем стоят. Но так как прибыль от них видна бывает лишь со временем и при постоянном их применении, то лишь немногие знают, насколько они выгодны и желают ими пользоваться. Есть одно средство, действующее еще сильнее, единственное, на которое никак не могут натолкнуть хозяйственные расчеты, средство, особенно свойственное госпоже де Вольмар, а именно умение завоевывать сердца всех этих славных людей, даря им свою привязанность. Она полагает, что деньгами нельзя расквитаться за труд, выполняемый для нас, и каждому за услугу надо платить услугой. Работники, батраки, слуги и вообще все, кто трудится для нее хоть один день, становятся ее детьми. Она принимает участие в их радостях, в их горестях, в их судьбе. Она справляется, как идут их дела, вникает в их интересы, окружает их заботами, дает им советы, примиряет их раздоры и сердечность свою проявляет не в медоточивых пустых словах, а в настоящей помощи, в постоянных добрых делах. Со своей стороны, они по малейшему ее знаку бросают все и спешат к ней. Стоит ей сказать слово, они летят, как на крыльях. Одним лишь взглядом своим она усугубляет их рвенье, они рады ее присутствию, без нее говорят о ней и всегда ревностно ей служат. Тут много значит ее баянье и ее речи, а более того, чары ее добродетели. Ах, милорд, какую дивную и могучую власть имеют красота и добросердечие! Что касается домашней прислуги, то в Кларане она состоит из 8 человек, 3 служанок и 5 слуг, не считая камердинера и батраков, работающих на скотном дворе. Никогда не бывает, чтобы немногочисленная челядь работала плохо. Но в Кларане слуги отличаются особым усердием, как будто каждый, помимо своих обязанностей, считает своим долгом трудиться и за остальных 7. И работа идет так согласно, словно все делается одним человеком. Никогда не увидишь, чтобы они сидели сложа руки, играли от безделья в кости в передней или шалопайничали во дворе. Нет, они всегда заняты каким-либо полезным делом, помогают на скотном дворе, в винном подвале, в кухне. У садовника, кроме них, других подручных не имеется. И самое приятное то, что всякую работу они делают весело и с удовольствием. Чтобы получить таких хороших слуг, их приучают к делу с юности. Здесь не придерживаются правила господствующего, как я заметил, и в Париже, и в Лондоне, где предпочитают нанимать хорошо вышколенных слуг, то есть законченных мошенников, которые без конца меняют места, ища условий повыгоднее, и в каждом доме, где они промелькнут, успевают перенять недостатки и лакеев, и хозяев, и ловко угождая, всем никогда никому не привязывается. Среди такой подлой череди не может царить ни честность, ни преданность. Во всех богатых домах этот сброд разоряет хозяев и развращает детей. Зато в Кларане выбор слуг признается важным делом. Тут их не считают просто наемниками, от коих требуют только исправного исполнения обязанностей. На них смотрят скорее как на членов семьи и глубоко огорчаются, ежели они дурно ведут себя. Прежде всего от них требуют честности, во-вторых, хотят, чтобы они любили хозяина, в-третьих, служили бы охотно. Но если хозяин хоть немного рассудительный человек, а слуга попадается понятливый, третье требование всегда выполняется само собой, как естественное следствие 2 первых обстоятельств. Итак, слуг здесь берут не из города, а из деревни. В этом доме они начинают свою службу, и, конечно, все сколько-нибудь стоящие люди здесь и закончат ее. Обычно слуг здесь выбирают из больших многодетных семей, причем отец и мать сами приводят своих детей и просят взять их. Выбирая этих юных слуг, смотрят, чтобы они были хорошо сложены, отличались крепким здоровьем и приятным лицом. Господин де Вольмар их расспрашивает, рассматривает, а затем представляет жене. Если кандидаты нравятся обоим хозяевам, их берут в дом, сначала на испытание, а затем принимает в число слуг, то есть, можно сказать, родных детей, и некоторое время их терпеливо и старательно учат всему, что они обязаны делать. Обязанности эти так просты, служба идет так ровно, размеренно, у хозяев так мало причуд и гневливости, слуги так быстро привязываются к господам, что быстро всему научаются. Живется им хорошо, они чувствуют вокруг достаток, какого дома у них не было, но им не дают изнежиться в безделье, ибо праздность — мать всех пороков. Здесь не потерпят, чтобы они корчили из себя бар и гордились бы лакейским своим положением. Они продолжают работать, как работали в родном доме, они как будто сменили отца и мать, приобрели более богатых родителей, и поэтому никто из них не питает презрения к прежней своей сельской жизни. Если они когда-нибудь и расстаются с этим домом, то всякий из них охотно возвращается к крестьянской работе, не желая менять ее на какое-либо иное занятие. Словом, я никогда не видел дома, где каждый слуга работал бы так усердно и так мало чувствовал себя слугой. Итак, воспитывая и обучая своих слуг, не надо выставлять обычные нелепые возражения. Зачем мне готовить их для других хозяев? На это можно ответить: воспитывайте их как следует, и никогда они не уйдут от вас к другим хозяевам. А если, обучая их, вы думаете только о себе, то и они в полном праве подумать о себе и расстаться с вами в любую минуту. Уделяйте им больше забот, и они будут к вам привязаны. Благодарность люди чувствуют только за сознательно сделанное им добро. А тот, кто случайно пользуется благами, которые я предназначаю лишь для себя самого, не обязан питать ко мне признательности. Желая надежнее предотвратить подобное неудобство, супруги де Вольмар прибегают еще к другому средству. Мне оно кажется весьма разумным. Устраивая свое хозяйство, они присматривались, какое количество слуг держат в домах, поставленных приблизительно так же, как у них самих. Оказалось, что число этих слуг достигало 15-16 человек. Для того, чтобы им служили хорошо, вольмары сократили это число вдвое. Прислуги стало меньше, но работать она стала добросовестнее. А чтоб работа шла еще лучше, хозяева сделали так, чтобы людям выгодно было служить у них подолгу. Поступая к ним, слуга получает обычное жалование, но это жалование ежегодно увеличивается на 1/20. Таким образом, через 20 лет оно более чем удвоится. И тогда содержание слуги обойдется хозяевам в изрядную сумму. Но не надо быть большим математиком, чтобы высчитать, что это более мнимое, нежели действительное увеличение расхода. Что двойное жалование придется платить немногим, но если б его даже пришлось платить всем, этот добавочный расход с лихвой окупится преимуществом иметь усердных слуг в течение 20 лет. Вы, конечно, согласитесь, милорд, что это надежный способ постоянно увеличивать старательность слуг и вызывать в них привязанность к дому. Подобные меры подсказываются не только благоразумием, но и чувством справедливости. Разве справедливо, чтобы новичок, ко всему в доме равнодушный, может быть, даже дурной человек, поступив в услужение, получал бы такое же жалование, как испытанный старый слуга, доказавший за долгие годы службы свое усердие и преданность, к тому же человек, приближающийся к старости, когда он уже не в силах будет зарабатывать кусок хлеба? Впрочем, последний довод для владельцев Кларана не подходит. Ибо смею вас уверить, что столь гуманные хозяева не могут пренебречь долгом, который просто из тщеславия выполняют многие жестокосердые господа, и, конечно, здесь не оставляют без помощи своих людей, когда недуг или старость лишат их возможности служить. У меня перед глазами имеется довольно разительный пример такой заботливости. Барон де Танш, желая вознаградить за долгую службу своего камердинера почетной отставкой, выхлопотал для него у сенаторов выгодную легкую должность. Недавно Юлия получила от этого старого слуги трогательное письмо, в коем он умоляет избавить его от необходимости принять эту должность. «Я стар», — пишет он. «Я потерял всю свою семью. Нет у меня иных родных, кроме моих господ. Я так надеялся мирно кончить дни свои в том доме, где я провел жизнь. Сударыня, я в младенчестве вашем носил вас на руках и просил тогда у Бога, чтобы довелось мне носить на руках детей ваших. И Бог услышал мою молитву, не отказывайте же мне в радости видеть, как и они растут и благоденствуют. Я привык жить в доме, где царит мир, а разве еще найду я подобный дом, в коем упокоили бы мою старость? Явите божескую милость, напишите барону и заступитесь за меня. Ежели он недоволен мною, пусть выгонит меня и не дает мне никакой должности. Но ежели он признает, что я верно служил ему целых 40 лет, пусть позволит мне закончить дни жизни своей на службе ему и вам. Вот лучшие для меня награды». Нечего и спрашивать, написала ли Юлия отцу. Я вижу, что ей было бы так же горько лишиться этого старика, как и ему расстаться с нею. Разве я не прав, милорд, когда сравниваю столь любезных хозяев с отцами, а слуг с их детьми? Как видите, они и сами так смотрят на себя. Еще не было случая, чтобы в этом доме кто-нибудь из слуг попросил расчеты, и редко бывает, чтобы кого-нибудь здесь грозили уволить. Эта угроза страшит слуг, поскольку служить здесь легко и приятно. Больше всего она тревожит самых лучших, но приводить ее в исполнение случается лишь в отношении тех, кого не жаль потерять. Тут тоже установлен свой порядок. Если господин де Вольмар скажет «Я вас выгоняю», еще можно молить госпожу де Вольмар о заступничестве. Иной раз можно по ее ходатайству получить прощение и быть возвращенным. Но если уж она сама прогонит слугу, решение ее непреложно, на прощение надеяться нечего. Такого рода соглашение между нею и супругом хорошо обдумано и целью своей имеет умерить дерзкую уверенность в снисходительности супруги и жестокий страх перед непреклонной твердостью мужа. И тем не менее, все до крайности боятся услышать от справедливого и невспыльчивого хозяина грозные слова «выгоняю вас». Ведь не только нельзя быть уверенным, что получишь прощение, а известно, что оно дважды не дается. Но при этой угрозе провинившийся теряет право на прибавку за выслугу. И даже если его примут обратно, он заново начинает службу. Эта предупредительная мера спасает хозяев от нахальства старых слуг и увеличивает осмотрительность работников по мере того, как возрастает то, что они могут потерять. Женская прислуга состоит из горничной, няни, приставленной к детям, и кухарки. В кухарке нанята очень опрятная и очень толковая крестьянка, которую госпожа де Вольмар сама научила стряпать. В этой стране нравы еще простые, и молодых девиц любого сословия приучают ко всем работам, кои когда-нибудь будут делаться у них в доме служанками. Воспитательницы хотят, чтобы в случае нужды хозяйка умела руководить слугами, а не давала бы им верховодить. Горничная теперь уже не баби, ее отослали в Этанж, на родину. Ей поручено обихаживать замок и надзирать за поступлением доходов, так что она стала кем-то вроде контролера при управителе. Господин де Вольмар уже давно уговаривал жену произвести это перемещение, но она не могла решиться удалить от себя старую служанку своей матери, хотя имела много оснований быть ею недовольной. Недавно мужу удалось, наконец, убедить ее, она дала согласие, и бабе уехала. Бабе женщина умная и преданная, но она во все вмешивается и не умеет держать язык за зубами, подозревая, что она не раз выдавала тайны своей госпожи. Очевидно, господину де Вольмару это известно, и, желая предотвратить излишнюю ее откровенность с посторонними, этот разумный человек сумел дать ей такое назначение, при коем ее хорошие качества окажутся полезны, а дурные не будут вредить. На ее место взяли ту самую Фаншону Регар, о которой, как вы слышали, я отзывался с большой похвалой. Несмотря на покровительство Юлии, на ее благодеяние, на благодеяние барона де Танжа и ваше, милорд. Эта молодая женщина, такая честная и рассудительная, несчастлива в семейной жизни. Клод Анне, так мужественно переносивший бедность, не мог справиться с искушениями, возникшими при более легкой жизни. Видя в доме достаток, он забросил свое ремесло, совсем сбился с пути и бежал куда-то из родных мест, бросив жену с ребенком, который потом у нее умер. Юлия взяла ее к себе и научила всяким рукоделиям, какие полагается знать горничной, и в день моего приезда в Кларан я был весьма приятно удивлен, увидев Фаншону при исполнении обязанностей. Господин де Вольмар относится к ней с большим уважением, и оба они с женой поручили ей присматривать за их детьми и за неопытной няней. Няня тоже взята из деревни, женщина простая и бесхитростная, но заботливая, терпеливая и послушная. Словом, здесь все предусмотрено для того, чтобы пороки городов не проникали в дом, хозяева коего этими пороками не страдают и не выносят их. Хотя все слуги едят за одним столом, мужчины и женщины мало общаются между собою, этот вопрос признают здесь очень важным. Супруги де Вольмар совсем не согласны с мнением иных хозяев, кои равнодушны ко всему, кроме своей выгоды, и требуют только, чтобы им хорошо прислуживали, не беспокоясь о поведении своих людей. А здесь, наоборот, полагают, что те, кто ищет только усердие слуг, недолго будут им пользоваться. Слишком тесная близость двух полов никогда к добру не ведет. Из тех разговоров, какие происходят в каморках горничных, и проистекает большинство беспорядков в хозяйстве. Если какая-нибудь из горничных понравится дворецкому, он не применит ее соблазнить, чем причиняет вред хозяевам. Сговор между лакеями или между служанками не всегда чреват опасными последствиями. Но если в сговоре участвуют и слуги, и служанки, это обязательно приводит к их тайному господству, что в конце концов разоряет самые состоятельные семьи. Итак, здесь добивается степенного и скромного поведения служанок не только из любви к благонравию и порядочности, но и из соображений правильно понятого личного интереса. Ведь что ни говори, а хорошо исполняет свои обязанности только тот, кто их любит, а любить свои обязанности – всегда могут только люди, у коих есть чувство чести. Дабы не допустить опасного сближения между слугами и служанками, здесь отнюдь не связывают их строгими правилами, кои им соблазнительно было бы тайком нарушить. Но, как будто и не думая об этом, здесь вводят обычаи, действующие куда сильнее, чем сама хозяйская власть. Слугам не запрещают встречаться, но делают так, что для этого у них не бывает ни возможности, ни желания. Должного результата достигают тем, что мужчинам назначают одни занятия, а женщинам другие. Мужчинам прививают одни привычки и вкусы, а женщинам другие. Придумывают для мужчин одни развлечения, а для женщин другие. Видя, какой замечательный порядок царит здесь, они чувствуют, что в столь благоустроенном доме мужчины и женщины должны мало общаться друг с другом. Будучи принуждаемы к всему приказами, они усмотрели бы в них прихоть хозяина, а тут без всякого отвращения подчиняются установленному укладу жизни, который формально не предписывается им, но который они сами признают наилучшим и вполне естественным. Юлия полагает, что так оно и есть и на самом деле. Она утверждает, что ни из любви, ни из супружеского союза вовсе не проистекает необходимость постоянного общения между мужчинами и женщинами. По ее мнению, жена и муж, конечно, должны жить вместе, но не одинаковы, они должны действовать согласно, но делать не одно и то же. Образ жизни, чрезвычайно приятный для одного, был бы невыносимым для другого, говорит она. Склонности, которые вложила природа в мужчин, столь же отличны от природных склонностей женщин, как и применение их, которому природа побуждает человека. Развлечения их также отличны друг от друга, как и обязанности. Словом, муж и жена идут к общему счастью разными путями, и это разделение трудов и забот – самые крепкие узы, связующие их. Что до меня, то мои собственные наблюдения благоприятствуют такому взгляду. В самом деле, ведь у всех народов мира, кроме французов и тех, кто им подражает, давно установился обычай, чтобы мужчины жили своей жизнью, а женщины – своей. И видят они друг друга урывками и почти что украдкой, как супруги в древней Спарте, а вовсе не пребывают в постоянном и нескромном смешении, способном спутать и исказить самые разумные различия между полами, установленные природой. Даже у дикарей не увидишь беспорядочно перемешанных между собой скопищ мужчин и женщин. И вечером семья собирается, каждый проводит ночь возле своей жены, с наступлением дня опять происходит разделение полов, и они уже не имеют между собой ничего общего, самое большее общую трапезу. Таков порядок, существующий во всем мире, и одно уж это доказывает, что это порядок самый естественный, и его следы видны даже в тех странах, где он извращен.